Все поменялось. В целом для планеты людей должно быть поменьше.
Стремительный демографический обвал не прогнозируют, а уже фиксируют.
Рождаемость будет дальше сокращаться, неизбежно уйдет ниже, станет в 2-3 раза меньше по населению. Это будет очень плохо.
Я поражен.
Нет понимания того, как эта демография работает, и нет понимания науки демографии. Да, их руководство пока не дошло, насколько ситуация катастрофическая, критическая. Вы посмотрите, вы просто поразитесь.
Многие считают, что уже в 21 веке люди будут жить больше 100 лет.
Вы оптимист. Все будет, скорее всего, ухудшаться.
Действительно ли нашу планету в ближайшее время ожидает серьезный демографический кризис, который может угрожать большому количеству стран?
Численность населения планеты неизбежно запрограммирована на сокращение. Только не сейчас, а где-то лет через 30, 40, может быть, 50. Я думаю, скорее меньше, чем больше. Потому что почти все последние прогнозы пересматривают в сторону понижения. Рождаемость падает быстрее, чем это раньше ожидалось.
Звучит, честно говоря, не очень оптимистично. А с чем это связано?
Это связано с тем, что продолжается демографический переход, который начался впервые во Франции в конце еще 18
века. Второй демографический
века.
Переход?
Нет, первый. Угу. Второй — это отдельная тема, и он не так сильно влияет. Демографический переход начался во Франции в конце 18 века, в конце 19-го охватил большинство развитых стран, в начале 20-го и в России начался, и в середине 20 века начался в большинстве развивающихся стран, бедных. И к концу века, и даже в Африке начался, даже в самых нищих странах. Вот он сейчас везде идет, только он на разных стадиях. Кто-то уже его прошел, а где-то он только начинается.
Давайте скажем, что это такое.
Демографический переход, опять же, исходя из его определения, переход от высокой смертности, высокой рождаемости к низкой смертности, низкой рождаемости. То есть от неэкономического способа спроса населения к экономичному. То есть много очень рождалось детей, но большинство из них не доживало до возраста своих родителей. В младенчестве умирала треть или даже там 40%. Еще какая-то часть умирала там до 5 лет, до 10 лет уже доживала меньше половины и так далее и тому подобное. И несмотря на то, что рождаемость там на одну женщину была там 5, 6, 7 детей, до возраста родителей своих доживало там 2, иногда чуть больше ребенка. И поэтому численность населения почти не росла. Дальше смертность снижается, начинает развиваться медицина, младенцы перестают умирать в таких количествах, снижается число инфекционных смертей, потому что с ними все-таки начинают бороться. Начинается урбанизация, люди начинают переезжать в города, растет уровень грамотности, особенно у женщин, и, соответственно, использование контрацепции. Вот все это вместе начинает снижать рождаемость. И детей в основном рожают для себя, для каких-то эмоциональных потребностей, а не с расчетом на то, что это будут вот бесплатные фактически корабы, будут работать, да, а потом еще будут старости. Сейчас совершенно уже не так. И, соответственно, нет такой большой потребности. Вот все это вместе приводит к тому, что смертность пропадает, а потом падает рождаемость. Но потом это ключевое слово, потому что если у вас уже упала смертность, а рождаемость еще не упала, у вас начинается быстрый рост населения. И за это время, пока эти две кривые снова не сходятся уже внизу, численность населения успевает вырасти в 2, в 3, в 4, в 10, в 20 раз в разных странах. Вот в Африке, видимо, рост будет в 10-20 раз. В России рост тоже существенный, но он уже закончился. Хотя Россия очень здорово выросла там за 19 век, даже за 18 век и так далее. А вот Франция почти не выросла, например.
Почему люди не хотят сейчас заводить детей? В чем проблема?
Фантастика. Хочу платить.
Нельзя. Вы быстро оцените нашу человеческую поддержку и удобный интернет-банк. И вам захочется заплатить.
Ну, я хочу.
Терпи.
Фантастика. 3 месяца обслуживания для новых клиентов бесплатно. Бизнесу быть. Точка.банк.
Раньше без детей нельзя было выжить. Раз. И культура вся к этому, скажем так, подталкивала. То есть, если там у вас детей нет или у вас мало, значит, у вас какие-то проблемы, значит, что-то у вас не так, значит, вы человек бедный, нищий. Потому что дети — это было некое такое богатство, это было, я говорю, рабочая сила, обеспечение старости. И других вариантов не было. Не было ни пенсий там и так далее. Плюс религия. Люди отошли от религии, а религия, почти все религии подталкивают человека, убеждают его, даже призывают, предписывают иметь много детей, не предохраняться и рожать как можно больше. Сейчас и религия отошла на второй план у большинства людей. И, опять же, потребность в бесплатной рабочей силе, как дети, тоже сократилась. Поэтому дети в основном являются эмоциональным утешением. А для этого достаточно очень часто и одного ребенка. И сейчас вот как раз уже на этапе второго демографического перехода становится нормальным и не иметь детей, и снова иметь детей много. Но это уже не та старая многодетность, а новая. Это просто люди любят, умеют, практикуют. Но не с какой-то такой целью, что я вот хочу иметь много детей, чтобы там у меня была ферма процветал, и чтобы я соседей переконкурировал. Нет, а просто для себя. Люди часто даже не объясняют сами себе, почему они столько хотят детей. Просто хотят и могут себе позволить. Все поменялось.
Что под собой конкретно подразумевает второй демографический переход?
По определению, это разрыв между сексуальным, матримониальным и репродуктивным поведением. Перевожу на более простой язык. Это когда секс, брак и деторождение не обязательно в связке идут. То есть можно заниматься сексом вне брака, можно... Есть такие, кто в браке сексом не занимается, есть те, кто в браке не рожают, есть те, кто рожают вне брака и прочее, прочее, прочее. То есть многовариантность собственного жизнеустройства выросла. Можно и так, можно и сяк, и никто не будет осуждать, запрещать, предписывать что-то. То есть когда стало больше свободы в личном выборе, и можно стало быть кем угодно и так далее и тому подобное. Это вот второй демографический переход. На цифрах он выражается в чем? В начале постарения среднего возраста материнского дебюта, то есть во сколько заводит первый ребенок. Если до второго демперехода этот возраст постоянно омолаживался либо оставался очень низким, особенно у нас к востоку от линии Хайнала в Восточной Европе, там в России, в Болгарии и так далее, и в США, то сейчас в России с 90-х годов, на Западе еще раньше, этот возраст поднимается, и там уже нормально там, в 30 иметь первого ребенка в среднем. В России 26, до сих пор это, кстати, очень молодой возраст по европейским меркам. И еще есть один признак, это рост доли детей, которые рождаются вне официального брака, но при этом в фактическом браке, то есть когда все-таки мужчина и женщина живут вместе и фактически составляют семью, но они не регистрируют свои отношения. Но это уже более такой мягкий признак, потому что в разных странах разные законы, а ведь вы наверняка знаете, что регистрируют, не регистрируют брак очень часто объясняется какими-то имущественными вопросами, законодательством, там, нотариатом и прочее, прочее, прочее. И это очень индивидуально, и я считаю, что это не главный признак. Но классические постулированные качества второго демперехода в 86-м году Дирком Ван де Ка и Роном Листегом — это рост доли детей вне брака и начало постарения среднего возраста материнского дебюта.
Какие страны могут исчезнуть к концу 21 века? Хотя, например, сейчас это может быть совершенно неочевидно.
Сильнее всего сокращается население таких стран, как Болгария, например, какая-нибудь там Македония, Босния, Латвия. То есть те страны, которые либо уже вошли в Евросоюз, либо войдут, и из которых люди, молодежь очень сильно утекают в более богатые страны Евросоюза, потому что это очень просто и легко сделать, потому что визы не нужны, можно там устроиться на работу, ехать далеко не надо и так далее. То есть самое сильное сокращение населения в разных странах, небольших, происходит именно из-за миграционного оттока. И потому что это легко и просто сделать. Вот именно такие страны — это кандидаты там, на гордое звание в Эмираты. Не из-за, естественно, даже убыли, а из-за миграции. Но в будущем в Эмиратами станет Южная Корея, Тайвань, Китай, Таиланд, Япония будет постепенно там и так далее. То есть те страны, в которых самая низкая рождаемость.
А что про Китай можно сказать?
Китай, ошибочно посчитав, что рост населения является его большой проблемой, стал применять сперва политику «реже, меньше, позже» в 70-х годах, которая сократила рождаемость с 6 до 2,5 детей на одну женщину. А потом вообще принял политику одного ребенка. Он сделал это совершенно зря. Через демографию убил себе вообще будущее Китай. Китай уже сокращается, будет сокращаться еще быстрее, и к концу века Китай станет в 2-3 раза меньше по населению. Это будет очень, страна с очень старым населением. Экономический рост Китая через какое-то время закончится. Это будет такая новая Япония большая. То есть достаточно развитая страна, очень технологически продвинутая, но сдающая свои позиции и с отсутствием экономического роста, с огромными проблемами с пенсионной системой и прочее, прочее.
Но это звучит поразительно в контексте того, как воспринимает Китай сейчас, что это новый мировой лидер, условно.
Китай сейчас на пике прямо. Все, вот он сейчас на пике. Лидер, ну, смотря в чем, да, он технически он продолжает выбиваться в лидеры по разным направлениям, но его демография не позволит ему делать это слишком долго. Пройдет 20 лет, и экономический рост Китая закончится.
В демографии главное видеть систему. Один показатель сам по себе ничего не говорит, пока не встроишь его в контекст. Уровень рождаемости, миграция, возрастные пирамиды, экономика – все влияет на все. В управлении бизнесом то же самое. Нужно видеть картину целиком, понимать, как устроена система и какие последствия влечет каждый шаг. Если за численностью населения следит демограф, то в бизнесе о таких вещах заботится генеральный директор, человек, который помогает бизнесу развиваться. Именно таких специалистов готовит Moscow Business Academy, одна из топ-5 бизнес-школ России, которая имеет целый ряд филиалов за рубежом, а выпускников MBA можно встретить в Роснефти, Сбербанке, ХХРУ и других крупных компаниях. Программа MBA «Генеральный директор» — это 8 месяцев онлайн-обучения, без привязки ко времени. Вы изучите стратегическое планирование, маркетинг, финансы, управление рисками и персоналом, корпоративное право и многое другое. Все это с кураторами, обратной связью от преподавателей, кейсами из реальной практики. Гибкий формат. Можно брать академический отпуск, продлевать сессии. А если что-то не подойдет, есть возможность вернуть деньги в течение 14 дней. Если хотите управлять бизнесом на системном уровне, оставляйте заявку на курс «Генеральный директор» по ссылке в описании или QR-коду на экране. Помимо выгодной акции от Академии, по моему промокоду вас ждут дополнительные 10% скидки. Удачного обучения!
Они не предпринимают никакие меры, чтобы этого не произошло?
Ну, они что-то там начинают, пытаются, но до них пока не дошло, насколько все плохо. То есть у вас меняется ситуация, а мозги руководства по инерции не меняются. Очень часто люди думают, что на самом деле нужно делать то-то и то-то, а ситуация уже настолько изменилась, что нужно делать противоположные вещи. И это вот как раз проблема и Китая, и Кореи, потому что там слишком быстро поменялась ситуация, а восприятие ситуации так быстро, к сожалению, не меняется. И, кстати, когда я развенчиваю тот миф, что китайцы все заполонят, как раз это по причине того, что люди где-то когда-то услышали 30 или 40 лет назад про население Китая, оно как раз 40 лет назад перевалило за миллиард, и думают, вот теперь китайцы все заполонят. Но прошло 40 лет, пардон, очень сильно все изменилось. В Китае рождаемость сейчас почти одна из самых низких в мире. Они до сих пор, по-моему, даже не отменили запрет рожать после третьего ребенка, насколько я помню. То есть очень, не слишком медленно.
До сих пор не отменили, несмотря на все, что вы рассказали. Ну,
проверьте точно, по-моему, да. Это удивительно. Китаю пора было отменять свою политику одного ребенка примерно в районе 92-93 года, когда у них повалилась рождаемость ниже двойки. Но они отменили ее окончательно только в 2016 году. То есть спустя, считайте, 25 лет, четверть века. Им для осознания масштаба катастрофы понадобилось четверть века. Это, к слову, о необычайной мудрости китайского руководства. Я поражаюсь. Люди думают, что в Китае все делают правильно. В самом главном, как я считаю, он себе просто будущее просто убил.
Я поражен.
Но в Китае рождаемость ниже, чем в России. Да. Давайте так скажем. Если когда-то в Китае рождалось детей в 10 раз больше, чем в США, то сейчас там рождается всего в 2,5 раза больше, чем в США детей. То есть к концу века население Китая и США может сравняться. А Тайвань по населению это от Китая всего-навсего меньше 2%. И там еще ниже рождаемость, и он еще быстрее будет сокращаться.
А с чем это связано в Тайване?
Ну, они раньше развились, я имею в виду, экономически, то есть, да. Вообще в Восточной Азии достаточно жесткая трудовая культура, и вы слышали, как в корейских фирмах орут там на сотрудников, там какие там переработки, какая там длина рабочего времени. Я сейчас говорю в целом, не только про Тайвань.
А детских садов ясно, влияют почти нет. На рождаемость?
Ну, конечно, если вы на работе ночуете, днюете, когда вам вообще заниматься? Вы приходите, вам чего не хочется уже.
Зато да? Есть деньги на детей.
Должны же быть деньги и время. Вы за деньги можете купить время. Но если вы на работе проводите там полжизни, то вам нечего покупать. У вас, в принципе, времени нет. Сколько бы вы ни зарабатывали. Совсем богатые люди могут там нанять кучу нянечек и еще что-то, чего-то, да, но таких людей слишком маленький процент для того, чтобы на всю демографию влиять. Кстати, самые богатые люди имеют детей в среднем больше во многих странах, особенно в России. И вообще, в принципе, с ростом дохода мужчины рождаемость растет у мужчины. Же потому, что эти мужчины могут позволить, могут за деньги купить время, могут купить нянь, могут платные детские сады, там еще что-то, там какие-то личные водители, которые будут детей развозить еще куда-то и прочее, прочее, прочее. Опять же, но это время, забота, ресурсы. Работа по дому, уборка и прочее, прочее.
У Илона Маска там, по-моему, 11 или 13 детей уже.
Ну, это вообще какой-то кринж. Давайте не будем суев.
Почему?
Какая будет психика у этих детей? И мы уже видим такие примеры у самого Маска и так далее.
Да.
Так что вопрос этот не про демографию, а про кунсткамеру.
Я помню, недавно очень громко гремела новость про российского мужчину, у которого 50 детей. Слышали?
Ну да, что-то такое было. И его там омбудсмены проверяли, в каких условиях живут его дети. Женщины не очень хороших, скажем так. Ну, опять же, это кринж. Отдельные какие-то единицы, которые демографию не делают. Демография — это наука о миллионах.
Правильно ли я понимаю, что через поколение у нас будет 10 миллиардов людей, дальше у нас будет сокращаться в половину?
Я считаю, что где-то в 50-х или в 60-х годах 21 века человечество вплотную подойдет к отметке 10 миллиардов, 10 миллиардов. Но не пересчет ее, и постепенно начнет сокращаться в численности.
Как будет дальше сокращаться? В два раза?
Ну, постепенно все быстрее и быстрее. Зависит от того, какая будет рождаемость в итоге. Чем ниже будет рождаемость, тем быстрее оно будет сокращаться. Допустим, если у вас будет 1,5 ребенка на женщину, то, ну, условно говоря, скорость сокращения будет там где-то 1,5% в год. А если у вас, ну, там даже меньше, 1,2%. А если у вас будет рождаемость, как в Южной Корее, то у вас будет там на 3 с лишним процента в год сокращаться. Каждый год население. Но дело не только в этом, дело в том, и в структуре возрастной. Чем ниже рождаемость, тем у вас старше будет население. Допустим, у вас медианный возраст вырастет там, в Южной Корее сейчас 45 или 46, а будет 65. Представляете? То есть половина людей будет старше 65 лет.
Да.
И в таком обществе пенсионный возраст нужно будет делать 85. Ну и у них еще продолжительность жизни тоже очень высокая, очень сильно выросла, тоже почти 85 лет скоро будет. Есть, понимаете, есть старение сверху, а есть старение снизу. И опять же, если мы представляем себе полувозрастную пирамиду, что такое старение сверху? Когда у вас снижается смертность и растет продолжительность жизни, у вас люди доживают до все более старших возрастов, и вот эта вот шапка пирамиды у вас все выше и выше. То есть люди все живут все дольше и дольше. Их в возрасте в преклонном все больше и больше. Это старение сверху. И оно на самом деле не угрожает экономике. Почему? Потому что чем дольше люди живут, тем они дольше сохраняют здоровье и работоспособность. Почему они живут дольше? Потому что у них в определенном возрасте здоровье лучше. То есть, грубо говоря, вашу продолжительность жизни можно спрогнозировать по вашему текущему состоянию, естественно. То есть какие у вас заболевания, какой у вас там холестерин, сахар в крови, давление, прочее, 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 прочее. И в целом по популяции то же самое. Люди, которым сейчас 70 в развитых благополучных странах, выглядят и чувствуют себя так, как полвека назад выглядели, чувствовали люди, которым 60. Ну, понимаете, да?
Да.
То есть это все нормально. Это старение сверху. Но старение снизу, когда у вас эта ножка пирамиды все уже и уже, вот это вот угрожает действительно, это плохо. Потому что у вас действительно сокращается это трудоспособное население, просто некому работать и некому обеспечивать. Как бы какая бы высокая у вас ни была продолжительность жизни, как бы долго у вас люди не работали, все равно этого не хватает, все равно пропорция меняется. Чем ниже рождаемость, тем вот эта ножка уже, тем вверх этого гриба уже получающегося. Это уже не пирамида, уже гриб такой получается. И тем хуже, тем выше нужно пенсионный возраст сделать, даже при прочих равных. Вот что угрожает этому. Именно поэтому люди так, ну, какие-то некоторые общественные деятели, некоторые правительства озабочены именно рождаемостью. Они пытаются смотреть вперед, и там не очень хорошо. Я считаю, что в целом для планеты людей должно быть поменьше. Мы слишком транжирим ресурсы.
Меньше, чем 8 миллиардов.
Да, и слишком быстро загаживаем область своего же собственного обитания. Особенно если вы поедете по бедным странам, вы это увидите воочию. Но для России совершенно другая ситуация. Россиян должно быть больше, у нас огромная территория, и нас очень мало. Нам для такой территории невыгодно иметь столько людей, потому что невыгодно строить дороги, там какие-то аэропорты, инфраструктуру, потому что просто нерентабельно тянуть какую-нибудь ветку газопровода или там скоростную железную дорогу из пункта А в пункт Б, потому что она не окупится, потому что ей будет пользоваться слишком мало людей. Затраты на ее возведение фиксированы, грубо говоря. Да, да, даже в Китае, в густонаселенном, большинство высокоскоростных железных дорог не окупается, а уж тем более в России. Поэтому в России до сих пор нет ни одной по-настоящему высокоскоростной железной дороги. Но, правда, их нет и в США, но и США же населены гораздо менее плотно, чем Китай, например, и так далее. Но это просто как пример.
В контексте этого я бы хотел высказать такое смелое предположение на примере нашей страны. У нас огромная территория и маленькое население. Хочется отметить, что сейчас идет очень сильная роботизация, и можно привести в пример производство Теслой гуманоидных роботов. Что если эти гуманоидные роботы станут широко распространены и будут культивироваться институты, где учат людей ими условно управлять? Тогда мы сможем этими роботами заселить условно территорию России и нарастить производство, соответственно, увеличить возможный экспорт и продукт относительно текущей ситуации. Соответственно, сможем довольно сильно разогнать экономику без серьезных демографических всплесков. Что вы про это думаете?
Роботы не потребляют. Роботы не создают потребности в чем-то. Они не покупают товары на эмоциях, например. Они не пользуются услугами на эмоциях или еще что-то такое. Производство должно окупаться, оно должно приносить прибыль.
Это вы абсолютно верно говорите.
А чтобы был производство, у вас должен быть спрос. А спрос рождают живые люди, а не роботы. Если у вас нет людей, нет спроса.
Не будет внутреннего спроса, но при этом мы можем развивать экспорт.
А для экспорта не нужно столько роботов на самом деле. И не такие, они должны быть человекоподобные, гуманоидным подобным и так далее. У вас должны быть роботы, которые валят лес, прокладывают какие-то там в тайге дороги и так далее. Но опять же, на ресурсах далеко не едешь. Ресурсы — это низкопередельный экономика, которая вам не принесет много денег. Если страна будет по-прежнему жить только на ресурсах, она никогда не станет слишком богатой, потому что... И вот тут у нас население слишком много получается. На наше население у нас ресурсов недостаточно. У нас не столько ресурсов, как в Саудовской Аравии, в Эмиратах, в Бахрейне или в Катаре. Там при меньшем населении ресурсов столько же, сколько у нас. Ну, по деньгам, я имею в виду. В Канаде больше ресурсов, чем у нас на душу населения. Но население всех этих стран растет, Россия сокращается. Давайте смотреть на Южную Корею. Там ситуация с демографией будет гораздо хуже. И вот и роботизация там идет гораздо быстрее, Россия очень сильно отстает по роботизации, будет отставать. А Южная Корея, она как вырывается в лидеры. И вот надо смотреть на Южную Корею, что там будет происходить. Вообще уникальная страна. Самая низкая в мире рождаемость, там будет самое старое население со временем, будет очень быстро сокращаться, но там очень сильно развита экономика, очень высокотехнологичная страна, и как раз роботизация там на марше. Вот как раз и надо будет смотреть, что у них там получается с этим.
А на фоне снижения численности населения Земли могут ли возникать какие-то экономические кризисы? Можем ли мы что-то такое ожидать?
Ну, оно начнется там не раньше, чем через поколение, то есть не раньше, чем лет через 30.
Угу.
Это в самом таком негативном варианте. Через 30 лет, может быть, подойдет какой-нибудь новый цикл Кондратьева экономический или еще что-то поменяется. Экономические кризисы, они же происходят достаточно быстро заканчиваются. А демография — это очень инерционная вещь. Допустим, вот в Китае политику одного ребенка ввели, и прошло 50 лет, ну, там 40, да, и вот да. они получили катастрофу. Ну, 40 лет. Там, да, то есть это вот так вот работает. Это на очень длинных интервалах времени постепенно все меняется.
Угу.
Экономические кризисы приходят и уходят. У вас в этом году кризис, в следующем году у вас подъем. Но в целом, если у вас действительно очень низкая рождаемость и действительно очень быстрое постарение населения, как в Восточной Азии, то у вас будет экономическая стагнация. У вас почти не будет экономического роста. И вот яркий пример — это Япония и Италия. Япония, например, она экономически почти не растет с 90-х годов. Если вы посмотрите, у них почти нет роста. Но если вы посмотрите производительность труда, вы увидите, что в Японии производительность труда очень высокая на передовых местах и всегда таковой была за последние десятилетия, и растет, и неплохо растет, и на уровне США. Но при этом в США экономика за это время выросла там в полтора раза или в два, а в Японии нет. Почему? Потому что в Японии сокращается число трудоспособного населения, численность. И несмотря на высокую и растущую производительность труда, работающих все меньше и меньше, да и все, и население убывает, и спрос падает, и все. И поэтому экономика почти не растет. Вот вам результат. Вот то же самое будет в Китае. Один в один. Они прямо движутся строго по этой колее. То же самое будет с Южной Кореей и так далее и тому подобное. И если мы в целом про человечество будем говорить, то так быстро это не происходит. Потому что где-то совсем низкая рождаемость в Восточной Азии, а где-то до сих пор рожают по 4-5 детей на одну женщину, как в Африке.
В Африке, да.
И в целом в среднем получается 2,2, и это падает не так быстро, и это все будет очень смягчено. Может быть, даже на каком-то этапе демографический дивиденд, я сейчас расскажу, что это такое, перевесит как позитивный фактор какие-то другие негативные факторы. Демографический дивиденд — это когда у вас на протяжении какого-то количества лет, десятилетий, оптимальная, хорошая возрастная структура населения. У вас детей уже мало, а стариков еще мало. И у вас много работоспособных mm-hmm. людей. То есть у вас возрастная пирамида как такая юла выглядит. У вас верхушка.
То есть это еще... с 18 до 60, да, где-то?
Люди? Ну, по-разному. Можно с 20 до 65, можно с 15. Да. Ну, по-разному. Но в целом mm-hmm. у вас вот людей вот от молодых до пожилых,
mm-hmm.
большая доля в населении. Стариков еще мало еще. Вот эта верхушка пирамиды тоненькая. А низ пирамиды уже сужается, да, детей уже мало. И вот так у вас доля людей, которые трудятся и делают, вносят вклад в экономику, большая. И вот в это время как раз экономики стран быстро растут. И это как раз то, что мы наблюдали в Восточной Азии, в том же Китае и там и в Корее. Но все, сейчас вот этим странам будет тяжело, потому что демографический дивиденд к ним подошел к концу, все, он закончился, и вот эта тоненькая ножка по пирамиде, которая поднимается вверх, мало детей становится малым количеством работающих, взрослых, и все, а стариков, наоборот, становится все больше и больше. И у вас совершенно становится неблагоприятная возрастная структура для экономического роста, и рост заканчивается. Чем у вас резче падает рождаемость, тем у вас сперва ярче этот демографический дивиденд, у вас почти все люди могут работать и что-то производить. У вас супер все растет, как и было, собственно говоря, и в Китае, и в Корее. Да, а потом у вас достаточно быстро начинается ухудшение. Ну, вот. А если у вас рождаемость падает медленно, низко, как во Франции, например, mm-hmm. там по чуть-чуть, то у вас это все очень сильно сглажено. У вас нет и такого дивиденда большого, но и потом нет такой катастрофы, какая будет и уже наблюдается где-нибудь там в Японии. И в целом планета, она скорее ближе ко второму варианту. Все плавнее так происходит, трудно загадывать на 40 лет вперед. На ближайшие 30 лет я каких-то там глобальных катастроф не жду, но региональные катастрофы, да, ну, что такое катастрофа? Не катастрофа, а просто остановка роста экономического будет в Восточной Азии, да.
А правда ли, что люди, которые обладают высшим образованием, у которых есть престижная работа, они сейчас реже заводят детей, чем люди, у которых нет образования в принципе?
Внутри одного общества, как правило, чем больше высшее образование у женщин, тем рождаемость ниже. Угу. И так было всю историю человечества. Но в самые последние годы десятилетия начинает меняться. В самых передовых странах Северной Европы, Скандинавии, женщины с высшим образованием уже рожают не меньше, чем женщины со средним образованием. Но это только вот в некоторых странах. Но в целом по планете этот градиент, чем ниже образованность, тем выше рождаемость, он стабильный уже десятилетиями, столетиями. Так было всегда. В целом по планете тоже как бы самые передовые и развитые страны имеют высший уровень образования, там и рождаемость ниже, да, поэтому в целом, если бы образованность в каждой конкретной стране, в каждом конкретном обществе не менялась, то доля бы людей с высшим образованием сокращалась. Но по факту она растет, потому что высшее образование проникает и в бедные страны, и все большие доли и там получают mm-hmm. это образование и так далее и тому подобное. В целом по планете, несмотря на то, что рождаемость у необразованных выше, они достаточно быстро получают это образование, многие из них, и поэтому доля образованных растет. И поэтому и снижается рождаемость в том числе.
А по вашему мнению, сколько должно быть детей на семью?
Людям надо помогать в том, чтобы они имели столько детей, сколько они хотят. И, может быть, даже как-то мотивировать их в том, чтобы они захотели больше. В России среднее идеальное число детей, по-моему, 2,6. Среднее желаемое там 2,1-2,2, а среднее ожидаемое 1,85. Вот в МИТе везде есть резервы. А по факту рождаемость 1,4, там 1,5, 1,6. На каждом этапе можно помогать обустраивать быт, детские сады, ясли, там всякая инфраструктура, давать денег, вот типа, опять же, мат-капитала, списывать ипотеку, налоги и прочее, прочее, прочее. Но это, на это нужно очень много денег, и нужно это все делать грамотно, с умом. И тогда рождаемость будет очень даже неплохой. Можно быть достаточно легко выйти в лидеры во всей Европе по рождаемости.
Возможно ли общество, где детей рождают только в лабораториях? Если мы посмотрим на современный технологический прогресс, как будто гипотетически это можно предположить.
Даже если предположить, что технологически вдруг будет какой-то прорыв, во что я не верю, проблема-то не с тем, чтобы родить, чтобы вырастить, воспитать, вложить свои 20 лет жизни, потратить на ребенка. Дети, которые воспитываются в казармах и в детдомах, ну, что из них получается, вы представляете себе. В целом получаются не очень качественные люди. В среднем, опять же. То есть если нет родительской любви, заботы, дети вырастают как трава, да, но это как раз ресурс для чего? Для армии и так далее. То есть для такой низкоуровневой армии, скажем так.
Какие меры можно сейчас принять, допустим, в Китае, чтобы, ну, изменить ситуацию? Допустим, если бы вы были приближены к правительству.
Ну, слушайте, дети должны стать выгодными. То есть вы должны за своего ребенка получать очень хорошие такие ништяки.
Допустим, отмена налогов, если у тебя есть дети.
Ну, я не знаю, там, или вот наш же мат-капитал на второго ребенка прекрасно сработал. Вот если...
Сработал.
Пока был на второго, сработал. Перенесли на первого, испортили его, убили. Если бы в Китае, допустим, за первого ребенка что-то платить не очень полезно, в смысле, что это мало чего, что дает, а вот если бы за второго ребенка там давали бы дом или квартиру там, или, я не знаю, ну, какие-то существенные деньги, которые прям сильно улучшали бы вашу жизнь, или бы налоги вообще отменяли бы, допустим, тогда, да, это, я думаю, что помогло бы. Китайцы очень прагматичные и очень такие меркантильные. Я думаю, у них бы это хорошо сработало. Просто до их руководства пока не дошло, насколько плохая ситуация. Но я думаю, что они будут пытаться со временем это делать.
Можно ли как-то посчитать, сколько нужно денег конкретной стране, допустим, Китаю, чтобы исправить ситуацию?
Очень много, очень много. Много процентов ВВП. До 10.
До 10.
Половина всего бюджета страны должна на это идти в идеале. Тогда это будет видно на цифрах, и тогда можно будет попытаться хотя бы существенно затормозить эту тенденцию.
Может ли возникнуть так называемый демографический тоталитаризм, когда запретят полностью аборт в каких-то странах, обяжут иметь там минимум двух детей или платить сумасшедшие налоги? Вот видите ли вы такую тенденцию?
Ну, аборты вообще были запрещены всю историю человечества, и до сих пор стран больше, где они запрещены, чем где они разрешены. Но там, где их запретили, из развитых, там рождаемость очень низкая. Польша, Мальта, пожалуйста. Запрет вообще никак на демографию не влияет.
Не работает.
Нет, конечно. Да, более того, я же общаюсь с разными пролайферами, наиболее адекватные из них это признают. Они это делают же не для того, чтобы демографию. Это же просто так, ширма. Они это делают по религиозным соображениям, потому что для них аборт — это убийство. Они за это борются. Они как бы сохраняют жизнь, как они считают. Но на демографию это не влияет. Потому что на там несколько тысяч детей, которые родились из-за запрета абортов, и которые очень часто становятся нелюбимыми детьми, за которыми плохо следят, и которые вырастают очень часто ущербными социально, да, еще больше детей просто не зачинаются из-за страха того, что вы не сможете переиграть, если что-то поменяется. Понимаете, о чем я говорю?
Да, да.
То есть люди больше напрягаются, тщательнее предохраняются. Я считаю, что именно поэтому в Польше, там, на Мальте... Две страны Евросоюза, где аборты запрещены, Польша и Мальта, имеют самую низкую рождаемость в Евросоюзе. Пожалуйста. И у нас есть очень много примеров запретов разрешения абортов в 21 веке, которые показывают, что на рождаемость это не влияет.
А иметь какой-то минимум детей или повышенные налоги, возможно ли такая ситуация?
Я думаю, что... Ну как, допустим, вот... Какая-нибудь Франция, да, то есть там единица налогообложения не индивид, а и семейная ячейка. Если вы женаты, вам уже выгоднее находиться во Франции, потому что вы платите меньше налогов. С каждым новым ребенком у вас как бы налоги снижаются. То есть фактически это во многих странах и так уже есть. И это, кстати, реально, да, помогает удерживать рождаемость во Франции. До сих пор рождаемость почти самая высокая в Европе. Я думаю, что это будет так и происходить и там, где этого еще нет. И в России, я думаю, тоже к этому придут. Но это не называется тоталитаризм. Просто это становится невыгодно. То есть вас как-то мягко подталкивают экономическими мерами.
Дают стимулы какие-то.
Ну, если раньше дети были необходимы и очень выгодны, потом они стали как бы невыгодны, сейчас дети невыгодны, потому что вы вкладываете в них гораздо больше, чем от них толку, да, то государство попытается сделать так, чтобы дети были хотя бы немного выгодны на всем этом фоне. И это, тогда это будет работать.
Почему такая рождаемость сейчас в США?
Какая такая?
Как я понимаю, сниженная.
Сниженная и сниженная, но если вы возьмете, скажем так, развитые страны по классификации ООН, куда входит вся Европа, Россия, Япония, США, Австралия, Новая Зеландия, то США все равно будут на первых местах. 1,6 мало где есть. Это США, там Франция из этих вот стран. Да по большому счету и все. Даже в Ирландии уже до 1,5 опустился. Вот Исландия 1,6. И все. А если мы Израиль возьмем, Израиль он не считает развитой страной, хотя там 3. Но это религиозный фактор. И феномен социального заражения. Когда вокруг вас много детей бегает, у ваших знакомых, каких-то приятелей много детей, то у вас будет тоже, скорее всего, детей побольше, потому что вы будете на это смотреть и как-то подсознательно воспринимать это как норму, которой нужно соответствовать. Потому что человек все-таки социальное такое, стадное животное. Большинство людей пытаются не выделяться, скажем так.
То есть с распространением религии рождаемость повышается?
Давайте я переформулирую. С отходом от религии рождаемость понижается. А в Израиле есть некая вот особая такая ситуация, где есть прослойка высокорелигиозных людей, которые натуральным образом увеличивают свою долю в населении, потому что у них выше рождаемость. И они заражают этой многодетностью еще и окружающих, как я считаю. И вот такая вот. В Казахстане что-то такое похожее, но там все-таки фактор, главное, не религия, там фактор расширенная семья. То есть, когда у вас как бы такой клан, у вас дальние родственники, там, заловки, своячницы, девери, шурины, и вы, грубо говоря, более-менее всех знаете, они вас знают, они вам могут помочь, и можно фактически детей оставить на кому-то на передержку, на воспитание, на присмотр, и мама может быстро выйти на работу и так далее, и тому подобное. То есть вот такая расширенная семья, она как-то способствует. То же самое в Чечне, в Ингушетии, кстати, в войнах. Но Россия от этого уже ушла, и ушла навсегда. И очень давно. Это как раз больше такое распространено в сельском населении. Но у казахов это сохранилось, и в городах тоже. Я считаю, что именно поэтому у них такая высокая рождаемость для такого уровня развития. Уровень развития почти как в России, а рождаемость в 2 с лишним раза выше.
Там 3,6 получается?
В Казахстане 2,8, 2,9, в России 1,4.
А, в России 1,4, понял.
Да.
Алкоголь и никотин, распространение вредных привычек как-то влияет на рождаемость?
Влияет. Был уже поставлен натурный эксперимент. При Горбачеве объявили антиалкогольную кампанию, и через 9 месяцев рождаемость подскочила на 8%, особенно за счет вторых и третьих детей. Так что вот вам результат.
То есть, если запретить продажу алкоголя, то у нас рождаемость, скорее всего, вырастет.
Да.
Ну, это уже радикальные меры.
Да, это радикальные меры, так делать так нельзя, но закручивать гайки необходимо. Нужно повышать акциз, нужно сделать так, чтобы крепкий алкоголь был дороже, чтобы он продавался мало где, чтобы купить его было трудно и дорого. Постепенно. Тут дело не в рождаемости даже, дело в смертности. Алкоголь и сигареты очень сильно влияют на смертность. Сигареты уносят в могилу каждый год 250-300 тысяч россиян. Алкоголь 150-200. Крепкий алкоголь. И эти числа были гораздо больше в районе 2005 года. Там было по 500 000 и того, и другого.
А вклад наркотиков есть какой-то?
Есть, конечно. Даже официально от наркотиков умирает то ли 6, то ли 10 тысяч, а реально, может быть, там 1050. Цифры растут, но они пока что далеки от алкоголя, от сигарет. Хотя растут. По алкоголю, по сигаретам все-таки... Ну, по сигаретам числа снижаются, а по алкоголю, к сожалению, нет, потому что в последние годы политика России по алкоголю совершенно контрпродуктивная. То есть закручиваются гайки по пиву, по вину, но не по крепкачу, не по спиритам. Ну, там, по-английски называется спирит, да, крепкие напитки. То есть все наоборот. Если был раньше позитивный переход с водки на пиво, который снижал смертность, сейчас народ подталкивают обратно. По факту так получается. То же самое с сигареты-вейпы. То есть хотят полностью запретить вейпы.
Да.
Да, конечно, здорово, да. Но вы должны сделать еще что-то, еще жестче дать сигаретами, потому что от них доказано, гарантированно умирает огромное число людей. От вейпов некоторые умирают, там некоторые портят здоровье, но это в разы легче, чем сигареты, и с вейпов еще и слезть проще. Многие переходят с сигарет на вейп, а потом вообще слезают, обратных переходов почти нет и прочее-прочее, да, но почему-то хотят запретить только вейпы, а про сигареты вообще ничего не говорится. Хотя удорожание сигарет, запрет курения реально снижают долю курящих и, как следствие, снижают смертность. Потому что доля курящих и смертность, допустим, от рака легких — это одна и та же кривая, сдвинутая там на 20 лет по времени. Вы посмотрите, вы просто поразитесь.
Я, кстати, наоборот, слышал новости, что молодые россияне и в целом молодые люди по миру отказываются от
употребления алкоголя. Да, идет очень хороший процесс снижения потребления табака примерно с 2005 года в России, параллельно со снижением потребления алкоголя, кстати. Я думаю, что это взаимосвязано. Очень позитивные процессы шли с 2006 по 2019 год, по ковид, как минимум. И, видимо, по сигаретам продолжается этот позитивный процесс, а вот по водке, по крепким напиткам он остановился и развернулся вспять, к сожалению. И это повышает смертность.
Какой вклад гиподинамии сейчас, то, что люди мало двигаются?
Очень сложно посчитать, но это влияет на заболеваемость и смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, да, то есть у вас сердце, сосуды не в порядке, с возрастом они ухудшаются, у вас растет риск диабета, прочее-прочее, и, естественно, там повышается вероятность смерти. Но это все влияет, но чем больше людей следят за собой, тем меньше смертность, естественно. Так везде, во всех, так работает во всех странах. Это очень важный фактор медицины, конечно. Финансирование здравоохранения, там, наличие там, врача, наличие свободных там, мест на прием и прочее-прочее, конечно же, очень сильно влияет. Но в 21 веке важнее именно, чтобы человек сам озаботился этим, сам записался к врачу, сам прошел профилактический осмотр, что-то обнаружил у себя, там, начал это лечить. То есть очень много зависит от самого человека сейчас. Mm-hmm. Раньше зависело больше не от человека. То есть инфекции как-то подавили, таблетки дали, все, живи. Но сейчас, вот в 21 веке, я считаю, что смертность и продолжительность жизни сильнее зависит именно от поведения человека, а не от даже развития здравоохранения, хотя, конечно же, это очень важно. Особенно у мужчин, потому что мужчины больше подвержены вредным привычкам.
В сознании общества распространено, что женщины живут гораздо больше мужчин. Ну и, возможно, это правда. Можете подтвердить или опровергнуть эти слова и дать какие-то конкретные числа?
Да, это правда, конечно. И, опять же, то, о чем мы говорили, поведение самосохранительное и забота о своем здоровье больше характерна для женщин. А не забота о собственном здоровье, рискованное поведение, вредные привычки больше характерны для мужчин. И, скажем так, именно поведенческими факторами обусловлена львиная доля разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Там, где мужчины себя ведут по-мужлански, героические, рьяные, мускулинные, рисковые ребята, там они живут мало. Они живут быстро, умирают молодыми. В России разница продолжительности жизни между мужчинами и женщинами 12 лет. Это почти самый высокий в мире показатель, самый большой разрыв. Наши мужчины живут прискорбно, позорно, мало. Живут короткую жизнь. Потому что сами о себе не заботятся и слишком много рискуют. В самых благополучных странах разница меньше 3 лет. Вот, допустим, в Нидерландах 2 года 3 четверти.
А в мире в среднем какая разница?
4-5 лет.
Разница продолжительности жизни между городским и сельским населением?
Выраженная. Она, как правило, есть и, как правило, в пользу городов. Это противоречит общепризнанному представлению о том, что вот на природе, экология и все дела. Но доступность медицины в городе лучше. Ехать скорой на селе дольше. Не везде она проедет. Вредные привычки на селе чаще распространены. В России, по крайней мере, алкоголизм и курение сильнее распространены на селе. Рискованное поведение сильнее распространено на селе. И разница между мужчинами и женщинами в продолжительности жизни на селе чуть-чуть побольше. На селе уровень образования меньше. А между прочим, уровень образования — это вообще мощнейший предиктор продолжительности жизни. То есть в России разница по продолжительности жизни между малообразованными и высокообразованными мужчинами превышает 20 лет. 20 лет.
А образованные сколько живут?
Ну, если у нас в среднем мужчины там живут условно там 66-67 лет, да, давайте так, наверное. У нас всего 73, отнимаем 6, получается 67, да, а женщина получается 79 почти. Вот 67 лет все, с высшим образованием там больше 70, 72, 75, а с самым начальным образованием 55 лет, например. Очень большая разница.
А с чем связано?
С поведением, с уровнем образования, с поведением. Высокообразованный человек, он понимает, что нужно заботиться о своем здоровье, он понимает, что не надо нажираться в стельку, он понимает, что лучше не курить. Идет осознание, самоосознание правильного поведения. А у малообразованных людей все идет неосознанно. То есть они ближе к животным, скажем так. Они ведут себя больше на...
Инстинктивных.
Ну, не инстинктивных, а на каких-то рефлексах и прочее-прочее. Они меньше себя осознают.
Сейчас становится популярным движение трансгуманизма. Также у нас активно развивается медицина, технологии. И многие считают, что уже в 21 веке люди будут жить больше 100 лет. Некоторые говорят, что даже больше 120 лет. Что вы думаете про это?
Демографические данные — это миллионы строк текста. Рождаемость, миграция, структура населения, динамика за десятилетия. Чтобы разобраться в трендах, нужна надежная система хранения. Но как с этим справлялись раньше? Первый жесткий диск весил почти тонну, занимал половину комнаты и вмещал чуть больше 3 мегабайт. Сегодня все проще. Если у вас бизнес с запросом на хранение большого количества данных, не нужно покупать увесистое оборудование, можно просто подключиться к объектному хранилищу от Selectel. Это надежный способ хранить и обрабатывать любые данные, от бэкапов мультимедиа до архивов и аналитики. Хранилище выдержит любую нагрузку, легко масштабируется и вмещает безлимитный объем. А еще оно работает на базе 2 дата-центров Selectel – в Питере и Москве, что делает его устойчивым к сбоям и ускоряет загрузку данных у конечных пользователей. Вы можете подключиться к нему за пару кликов и сразу начать работу. Хотите попробовать? Просто оставьте заявку на бесплатный месяц использования хранилища Selectel. Это отличный способ оценить, как работает сервис, без риска и лишних затрат. Ссылка в описании.
Такие разговоры идут много десятилетий. Если вы почитаете там какую-то древнюю научную прессу, вы вот такие вот рассуждения везде обнаружите, в каждом десятилетии.
Насколько древние?
Да и в 50-е годы, и в 60-е. Это было всегда. Люди всегда фантазировали, это нормально. И фантазировали, что мы там на Марсе окажемся уже в 80-е годы. И где мы? Там нам что-то обещают, конечно, но пока непонятно. Продолжительность жизни, конечно же, растет в среднем.
Угу.
И люди все чаще доживают до очень преклонных
сейчас
возрастов.
Какая средняя продолжительность?
И в России, и в мире это в среднем 73 года. В среднем, да, продолжительность жизни. В 50-м году в мире в среднем это было 45, а в России там 55. Между прочим, в России почти 70 было в 64-м году.
Это из-за доступной медицины?
Да, после войны, во-первых, пришли антибиотики, здорово побороли все инфекции, прививки развивались хорошо, алкоголя было еще немного, и курило еще не очень много людей. И в каком-то моменте Россия вошла в клуб стран, в которых была достаточно высокая продолжительность жизни. И занимала там место там, в третьем десятке из там, 200 стран, что очень даже здорово. Это лучшее достижение за всю историю нашей страны. А потом все началось ухудшаться. Ну, в основном, конечно, из-за алкоголя, сигарет, и из-за того, что советская система здравоохранения не была заточена на профилактику дегенеративных заболеваний. Советские граждане не очень сильно были замотивированы следить сами за своим здоровьем. Они думали, что за них все делает государство. И несмотря на огромное количество больниц, коек и так далее, смертность росла, алкоголизация росла. И вот как раз Горбачев с этим попытался что-то сделать. И сэкономил миллион жизней. Миллион человек прожили несколько лишних лет.
Если все-таки продолжать тему увеличения продолжительности жизни, что может этому помешать на текущий момент?
Огромное число факторов это может помешать. Во-первых, поведение людей, как я уже сказал.
Угу.
Наркомания, алкоголизм, курение, отсутствие занятия спортом. Очень много зависит от самого человека сейчас. С каждым годом вашей жизни, ваше здоровье и ваша оставшаяся продолжительность жизни зависит больше от вашего поведения, а не от вашей генетики, не от ваших родителей. То есть вы сами себя лепите в течение жизни. Вы сами питаетесь, как вы считаете нужным. Вы занимаетесь или не занимаетесь спортом. Вы там пьете или не пьете, курите или не курите. Это зависит от вас. И в целом по популяции это тоже работает. То есть когда у вас уже базовые какие-то потребности закрыты, когда у вас базовые инфекции побеждены, когда у вас есть базовое здравоохранение, дальше нужна профилактика. А профилактика — это ЗОЖ, и обследование. И это все дорого, и это все, для этого нужно ваше желание собственное. То есть за вас никто этого не сделает. Вот в этом главная причина. Почему, допустим, в США стагнация продолжительности жизни? Наркомания, алкоголизм, поведение людей, недоступное здравоохранение очень многим, очень дорогое и так далее. И вот США все скатываются и скатываются. Уже прям в 6-7 десятке стран из 200 с чем-то находится. И все хуже и хуже. То есть, казалось, такая богатейшая страна, но социально очень неуспешное. Огромное неравенство, высокая смертность, низкая продолжительность жизни и невозможность для очень многих людей вообще себе какой-то достойный уровень медицины обеспечить. Это антифранция. То есть не делать как США, делать как во Франции в этом. Вот в этом отношении. Кстати, то же самое касается инфраструктуры детства, детские сады, ясли тоже. То есть такая высокая рождаемость, относительно высокая рождаемость США,
да.
Она до сих пор держится на роднеках, на нацменьшинствах, на религиозных людях. Но какие-то обычные япи, там какие-то городские, образованные, нерелигиозные люди рожают меньше, чем во Франции значительно. И меньше, чем даже, может быть, в Германии там когда. В каком-нибудь Массачусетсе у там, белых япи рождаемость ниже, чем в Дании, в Швеции там, и так далее. Я считаю, что для хорошей демографии страна должна достаточно много тратить на социалку. То есть и с этой точки зрения меня называют таким, ну, левым, больше левым таким человеком, который за левые какие-то идеи. Но я считаю, что если государство, общество, народ хочет, чтобы была хорошая демография, относительно хорошая, то есть более или менее такая, ну, невысокая, но хотя бы приемлемая рождаемость, низкая смертность, высокая продолжительность жизни, нужно в это много денег и сил вкладывать. Сами по себе люди не будут долго жить просто так. Их нужно убеждать, их нужно лечить, им нужно помогать.
Многие ожидают высокую продолжительность жизни в Японии. Даже некоторые говорят о том, что она может достигать 120 лет. Насколько это возможно?
Но мы говорим про среднюю продолжительность жизни или про продолжительность жизни отдельных индивидов?
Отдельных индивидов, да.
Ну вот к 120 приблизились некоторые женщины, которые умерли там в 119-118 лет. И таких случаев постепенно становится все больше и больше. Такие случаи происходят все чаще и чаще. Я считаю, что эта Жанна француженка на самом деле умерла не в 120, там один 22 года, а на 20 лет раньше, потому что я считаю, что это была подделка. Дочь выдала себя за мать. Подозрительные есть случаи в США, 119 лет, но вот какая-то японка недавно там дожила до 119, умерла в 119. Это уже бесспорный случай, и таких случаев постепенно будет все больше и больше, не только в Японии. Вот, допустим, как ни странно, многие жители Бразилии доживают до очень преклонных возрастов. Значит, да. Что эти люди уже и не функциональны в таком возрасте, и это уже такое вегетативное существование и прочее, прочее. Но в целом, да, человечество начинает потихонечку отдельные индивиды приближаться к этим 120 годам, то, что у нас указано в Библии. Но в среднем ни одна страна не достигла даже 90 лет. Есть какие-то крошечные страны, там очень благополучные европейские страны, Монако, Андорра. Да, Андорра mm-hmm. горная страна, Монако богатейшая страна тоже там на Средиземном море, где там, по-моему, 85 или 86 или 87. В Японии там тоже приближается к 85 годам продолжительной жизни. И в целом потихонечку идет рост, но этот рост замедляется, затухает. И все труднее и труднее увеличивать продолжительность жизни, снижать смертность, потому что на смену инфекциям пришли сперва сердечно-сосудистые заболевания, для профилактики которых нужно заботиться о своем здоровье, нужно хорошее здравоохранение. Дальше, следующий уровень — это онкология, это рак. Еще нужно больше денег на профилактику, нужно обследование, там, готовы ли вы каждый там, год глотать кишку, там, проверять свои...
А вот для того, даже чтобы... раз в 10 лет не очень хочется.
Ну вот, а для того, чтобы, скажем так, снизить серьезную вероятность вашей смерти от рака, это нужно делать, например, да, и рекомендуют...
Рака желудка именно.
Пищевод, желудок, кишечник. Смертность от рака кишечника — это очень значимая такая смерть онкологическая. Желудок, кишечник. Там до 20% от всей онкологии бывает и прочее. Там, понятно, что не курить, чтобы не было рака легких, хотя он все равно может быть, но с гораздо меньшей вероятностью и прочее. Но следующим по вероятности и по возрасту заболеваниями являются дегенеративные заболевания нервной системы, Паркинсон, Альцгеймер, да, начинается деградация мозга, да, грубо говоря. Это уже следующий уровень. И с mm-hmm. этим бороться еще сложнее, нужно еще больше денег. И непонятно, насколько здесь помогает профилактика. То есть тут нужны даже не только физические упражнения, но и умственные там, и так далее, и тому подобное. Но постепенно вот с большим процентом людей преклонных возрастов все сложнее и сложнее еще дальше увеличить эту продолжительность жизни. И то, что мы видим в научно-популярной литературе, все какие-то супердостижения, протезы хитрые, все, это все супердорого, это все единичные какие-то вещи. И для того, чтобы это стало называться демографией, то есть ситуацией миллионов людей, это должно стать не таким дорогим, это должно распространиться. Мы пока не видим... Ну, понятно, что какие-то новации все время распространяются, да. Но мы не видим не то чтобы ускорение роста продолжительности жизни, мы видим замедление. То есть чем достигли большего, тем вы медленнее дальше прогрессируете. И пока этот закон не сломлен. Более того, в 10-х годах рост продолжительности жизни остановился в США, например. Почти остановился в Великобритании, замедлился в Германии и так далее. То есть все сложнее и сложнее, потому что на смену каким-то простым болезням приходят, во-первых, сложные, а во-вторых, приходят результаты человеческого поведения. А менять ваше поведение ради вашего же блага, да, это очень-очень сложно. Нужно, чтобы люди всю жизнь себя вели так, чтобы они умерли позже. Но это скучно. Многие хотят live fast, die young, да, живи быстро, молодым, например, и так далее. Это все очень сложно.
Возможно ли третий демографический переход? Или, возможно, он уже где-то
Слушайте,
приходит?
Слушайте, разные не очень добросовестные ученые, хайпажоры уже наформулировали и третий, и четвертый, и пятый демографический переход. Якобы третий, по их словам, это вот миграционное замещение населения. То есть массовая миграция, когда местные не рожают, приезжают угу. другие. Это по их, по словам некоторых хайпажоров, третий демографический переход. Вот они вот так это обозвали. В этом вопросе давайте остановимся, что есть вот демографический переход. Большинство считают, что есть второй, но дальше угу. это все. Скажем так, предвидеть что-то, что еще не проявилось в трендах и в статистике, ну, практически невозможно. Предсказать что-то. Вот никто не предсказывал второй демпереход. И задним умом, конечно, мы сильны все. Но это было, скажем так, неожиданно. Более того, его сформулировали лет через 15 после того, как это началось вообще в самых передовых странах только. Это такие, опять же, спекуляции. Все-таки демография — наука численная больше. То есть вы что-то получаете, сырые данные, вы их обрабатываете, очищаете, вы считаете, смотрите тренды, тенденции, и дальше вы формулируете выводы, и дальше вы начинаете словесно рассуждать на основе этих цифр, которые вы имеете.
Ну, интерпретация, да.
Да, если еще ничего не началось, то ваши рассуждения, они становятся похожи на какие-то спекуляции.
Через поколение в процентном соотношении как будет дело обстоять с расами на Земле?
Полную версию этого фрагмента вы найдете в моем телеграм-канале. Там я рассказываю о своих мыслях и делюсь новостями о будущих гостях. Присоединяйтесь к нашему сообществу, вы обязательно найдете единомышленников. А мы продолжаем.
Действительно ли происходит миграционное замещение во многих странах?
Да, происходит. Ну, замещение, скажем так, что считать замещением? В Англии, Швеции, там, Норвегии, там, треть детей, которые рождаются, рождаются не от местных, а от приезжих женщин, например. Это замещение или нет?
Ну, как будто бы еще нет. Потому что все-таки треть, но уже значительный вклад.
Да, эта доля растет почти везде и всегда, там, и так далее. И в США тоже эта доля, там, процентов 25-2, там, и так далее, четверть.
А если где превышает одну треть?
В Швейцарии. В Швейцарии это уже половина, но из этой половины, чуть ли не половина, это европейцы, которые приехали в Швейцарию. Швейцария — это самая богатая страна Европы, конечно, там очень многие стремятся, там платят больше всего. И туда приезжают из той же самой соседней Италии, из Франции и так далее. Из Балкан — это те же самые европейцы, но такие бедные европейцы. И поэтому я бы предостерег от того, чтобы в вашей голове сложилась такая картинка, что вот там вы по Швейцарии ходите, а у вас там сплошные монголоиды да негроиды кругом. Да нет, это, в основном это те европейцы, кстати. Но Швейцария она последние десятилетия живет на иммиграции. Население распухает из-за приезда.
Как изменится этнический состав России через 50 лет? Я слышал, что в Москве уже 30% новорожденных — это дети мигрантов.
Смотря что считать мигрантом, давайте я с конца начну. В Москве уже больше 40% новорожденных — это не москвички, не от москвичек, но из этих 40%, да, половина, то есть 20% от всех — это приезжие из других регионов России. И Москва прям к себе заманивает роженец и KPI выполнять. И вот оставшиеся 20% от всех — это, да, это иностранки. И эта доля будет расти. Москва очень в этом заинтересована, она перевыполняет все KPI. В Москве якобы рождаемость просто растет и лучше всей России, хотя на самом деле нет, конечно же. Чем крупнее город, тем ниже рождаемость. Это закон общества такой, закон природы практически. Это нормально, так и должно быть. Но на бумаге, видите, не так. Да, этнический состав изменится. Больше будет мусульман, больше будет доля чеченцев, ингушей, народов Дагестана, больше будет доля таджиков, киргизов, узбеков, доля марийцев, удмуртов, мордвы, карел, то есть вот таких вот финно-угорских народов будет меньше, потому что они активно ассимилируются, их дети уже становятся русскими, считают себя русскими. А национальность — это ваше самоопределение, это ваше самосознание. То есть вы той национальности, которой вы считаете себя. Ну и еще язык очень важен, да, на каком языке вы разговариваете. Так что доля мусульман будет расти, доля финно-угорских народов будет снижаться, доля русских, она сейчас составляет где-то 81-82%, она будет, видимо, сокращаться, но достаточно медленно. У молодежи, у детей это будет происходить быстрее и раньше.
Как повышение рождаемости среди мигрантов влияет на культуру, экономику и общество?
Ну, скажем так, у них не повышается рождаемость, их больше становится. Они приезжают и приносят с собой сюда свои репродуктивные установки и рожают здесь почти столько, сколько у себя на родине. Но уже во втором поколении их дети уже рожают почти столько, сколько местные. Но в целом, да, будет меняться культурный ландшафт, будет, видимо, больше мечетей, больше будет мусульман, и местные люди этому не очень рады.
Это тенденция в целом по миру?
Ну, вообще, в целом по миру, да, мусульманское население растет быстрее, чем христианское, потому что рождаемость у мусульман в целом по миру, она выше, чем у христиан. Она тоже снижается, но снижается позже, из более высокого уровня. Так что будет такая медленная, ползучая исламизация постепенная. Но это не будет происходить очень быстро, очень резко. И поскольку мы с вами живем в большом городе, мы это будем видеть в первую очередь. Это будет быстрее происходить в крупнейших городах. Но опять же, люди, которые попадают в крупнейшие города, они могут быстро отходить от своей религии. Но привычки у них будут оставаться еще и очень часто. То есть они будут по инерции делать что-то, что приписывается религии, но уже не будут это делать сознательно. То есть не будут делать это чисто вот
сферой. В ходе традиции семьи, допустим, но не связано с религией.
Да. То есть, ну, потому что мы вот на Пасху там куличи, там яйца делать, да, но при этом мы в Бога уже гораздо реже и меньше верим, чем вот пра-пра-пра наши предки и так далее. Так что лошадь будет меняться, и кому-то это будет не нравиться, но это факт.
В каких-то числовых показателях мы можем это обозначить? Допустим, сколько людей, которые исповедуют ислам, будет, допустим, к 2060 году?
Ну, очень сложно. Слушайте, это надо прям сидеть, считать, оценивать. Большая-большая работа. Номинально мы видим, что число христиан растет. Оно больше, чем число мусульман, но если 70 лет назад разница была там в 3 раза. То есть сейчас разница на несколько десятков процентов. То есть мусульмане выросли гораздо сильнее в населении, чем христиане по планете в целом.
Можно ли сейчас себе, исходя из текущих данных, представить себе какой-то гипотетический сценарий, условно, вымирания человечества? Или ничего на это на текущий момент не указывает?
10 миллиардов, я считаю, не достигнет. Приблизится вплотную в 60-х годах, потом постепенно начнет сокращаться. Ну и хорошо, и будет оно, допустим, сокращаться в 2 раза, каждые там 40-50 лет.
Угу.
Но все равно даже при таком раскладе через 200 лет людей все равно будет больше, чем в 19 веке, например. На совершенно гораздо более высоком уровне развития. Нет, я не думаю, что мы можем говорить о вымирании человечества там, в ближайшие несколько сотен лет.
Но при этом, например, для Китая или для Японии, для Южной Кореи текущая демографическая ситуация, она довольно опасна для экономики и в целом для страны.
Ну, кто-то паникует. Есть такой, по-моему, Ю Фусянь, такой очень оппозиционный китайский демограф, который сильно преувеличивает, еще сильнее привлечет проблемы и там в опале. Он постоянно трубит в набат, что типа вот все еще хуже, чем есть, давайте там поднимайте рождение. В Китае такая вот эта такая коммунистическая ширма, такая политика, типа все нормально, все хорошо, у нас все нормально, все по плану, мы очень умные, мы все сделаем, мы со всеми справимся. Но уже начинают проступать вот эти звоночки, что надо повышать рождаемость там, и так далее и тому подобное. В Южной Корее не созрели еще в целом у общества мозги на это. То есть, грубо говоря, мы видим, что чем жестче порицается рождение детей вне официального брака, тем ниже рождаемость при прочих равных в развитых странах. Когда в Южной Корее кто-то начинает говорить, давайте там как-то пытаться это ослаблять, давайте даже пропагандировать, что если женщина не хочет замуж, или если она не нашла себе мужа, но она все равно может, там, пускай родит ребенка, если она хочет, и перестанем это осуждать. Тут же на такого человека накидываются люди, такие консерваторы, там, не, как можно, так нельзя, наши традиционные ценности. Все. Традиционные ценности понижают рождаемость в данном случае. И не только в Южной Корее. И так далее. То есть у большинства людей просто нет понимания, как это работает, к сожалению. И не только у большинства людей, но и даже у тех, кто принимает решения, в том числе и в нашей стране. Люди, которые в нашей стране принимают решения о демографии, нет понимания того, как эта демография работает, и нет понимания науки демографии, к сожалению. Поэтому у них и не получается почти ничего.
В завершение нашего подкаста. Можете ли вы дать какие-то пожелания нашим зрителям?
Мое пожелание было бы следить за своим здоровьем, много не пить, особенно крепкого алкоголя, не курить, задумываться о, скажем так, о своем будущем, делать то, что лично от вас зависит, чтобы поддерживать себя и чтобы прожить дольше. Если уж на то пошло, лучше быть быстро, но здоровым. Хотя бы, да, хотя бы для этого, если даже вы не хотите слишком долго жить, да, там, но хотя бы нужно быть здоровым. И
чтобы это качество жизни было
высокое. Да, конечно, да. Это вам поможет.
Получать удовольствие.
То есть следите за собой, проходите обследование, там, записывайтесь к врачам, не бравируйте, то есть не думайте, что вы такой вот там молодой, сильный, здоровый, и что там вы не заболеете или ничего не случится. Лучше перестраховаться. Я бы так, наверное, сформировал такие пожелания людям.
Я надеюсь, что наши зрители будут дискутировать в комментариях, что-то писать, делиться своими мыслями. Бывает ли такое, что вы заглядываете в комментарии под подкастами с вами?
Да, бывает.
Отвечаете?
Ну, очень редко, иногда.
Но читаете, как минимум.
Да, я смотрю, о чем люди пишут и задают вопросы. Я вычисляю ботов. Я даже вижу, кто-то напускает на меня ботаферму, либо наоборот, там поддерживает меня ботафермы. Да, бывает такое.
Так что, дорогие друзья, пишите. Я тоже буду обязательно читать. Интересно очень ознакомиться. Ботаферм не надо, пожалуйста. Этого делать не стоит. Также хотел бы узнать у вас, на какие ваши социальные сети стоит подписываться, где можно послушать ваши лекции.
Скажем так, есть ассоциированный телеграм-канал. Он называется «Демография Тракши». Вот, как правило, там собрана максимально развернутая коллекция каких-то моих исследований. Я там стараюсь с этим каналом чем-то делиться. Если что-то по демографии стоит почитать, то это есть там именно, в первую очередь.
Алексей Игоревич, большое спасибо за такой насыщенный подкаст. Было очень приятно пообщаться. Надеюсь, что демографическая ситуация будет постепенно улучшаться во всех странах, которые мы обозначили, где есть проблемы.
Большое, конечно, спасибо, но вы оптимист. Я думаю, что она будет, скорее всего, ухудшаться. Но хотя бы медленно.
На этом мы закончим, дорогие друзья. А вам большое спасибо, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Подписывайтесь на этот YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал. Ожидайте наши последующие выпуски. Не забывайте, что нас можно слушать на всех подкаст-платформах. Ну да, я большой оптимист. Надеюсь, ситуация исправится в лучшую сторону. Хотя, судя по тому, что мы обсуждали сегодня, далеко не факт. Пока.